Я сегодня узнала все.
Что ты узнала?
От Аркадия, от Уварова. Он не был 2 года и зашел сегодня.
Ну и что? Что ты узнала?
Послушай, Сергей, я жалею, что хотела помирить тебя с ним.
Жалею.
Думала, все проще. Я просто верила Тане, а он притворялся, ждал и дождался.
Ты это хотела мне сказать?
Послушай, Сережка, перестань. Как все мелко. Ужасно мелко по сравнению, что случилось с твоим отцом. Это самое страшное, что может быть. И еще смерть.
Это он рассказал?
Будь осторожен. Пойми, он не шутит, он пойдет на все. Не горячись на портбюро. Будь доказателен. И взвесь все. Это главное. Уваров не так прост. Знаешь, что он сказал?
Ну все, конец. Ваш Вохминцев испекся.
И какое было лицо? Спокойное. Лицо победителя.
Сережа, послушай.
Он сказал, завтра или послезавтра будет партбюро. У тебя есть время, если оно тебе нужно. Знаю, ты можешь быть сильным, но ты...
Пойми, они не шутят. Они не шутят.
Что ж, спасибо. Я проводил тебя до Серпуховки.
Подожди, попросила она. Они стояли на углу в густой тени каменного дома возле наглухо закрытого подъезда.
«Еще», — сказала она.
«Что еще?»
«Еще проводи. Мне страшно».
Она поежилась. Пустынная Серпуховская площадь с темным прямоугольником универмага, низким зданием шахты строящегося метро, была огромной, безжизненно синей. Под луной металлически блестели дальние крыши, и маленькая фигурка постового милиционера посреди пустынной площади казалась неподвижной, неживой.
Луна будто умертвила город, и даже не было ночных такси, обычно стоявших на углу.
«Сергей, пойдем», — прервал он. Она замолчала. Он не смотрел на нее.
Но когда свернули на узкую ордынку, стало темнее на тротуаре от застывших теней лип. Тихая мостовая за ними лежала мертвенно-гладкая, полированная под лунным светом. Он взглянул на Нину сбоку, и она чуть подалась к нему, словно хотела взять под руку, но не взяла. Застегнула пуговичку плаща на горле, опустила подбородок. Они молчали. Она шла, двигалась рядом, изредка касаясь его плащом. И он видел ее всю. От этих стучащих по асфальту каблуков, этого коротенького старого плаща до молчаливо сжатых губ. И все было знакомо. Нежно в ней, но одновременно не исчезала какая-то горькая неприязнь у него после того, как в этом же плащике он встретил ее с мужем возле метро, и муж говорил что-то, уверенно и нестеснительно обняв ее за плечи. Он хотел спросить просто, зачем он приехал, почему она не сказала об этом, но боялся. Не хотел снова сбиться на тот отвратительный самому себе неприятный тон, каким разговаривал, когда она вошла в его комнату. Что бы ни было между ними, он не имел права унижать ее. Ее каблуки стучали медленнее, затихли. «Мы почти дома», — послышался ее осторожный голос, и он увидел, она повернулась грудью, руки засунуты в карманы плащика, в глазах ждущее выражение. «Спасибо, ты меня проводил».
Он уловил этот взгляд и хмуро посмотрел вверх. Над аркой ворот под тополем эмалированная дощечка с номером дома была, как прежде, мирно освещена запыленной лампочкой. Вокруг желтого огня хаотично велись ночные мотыльки. Стукались, трещали о стекло. Был легкий шорох в листве.
«Я не имел права, — сказал он, — разговаривать так с тобой».
«Еще», — попросила она, несмело улыбаясь краями губ, и робко сняла мотылька, упавшего ему на плечо.
«Упал к тебе», — сказала она.
«Прости».
«Что, Нина?
Скажи что-нибудь еще, я прошу».
Она раскрыла ладонь, поднесла к глазам, внимательно рассматривала белого мотылька, который полз по ее пальцам, и Сергей видел ее наклоненный лоб, руку. И в эту минуту ненужное внимание к этому мотыльку вдруг показалось ее правдой, ее естественностью. «Ну, теперь все», — сказала она и стряхнула мотылька. «Что все? О чем ты говоришь?» — спросил он и так порывисто обнял ее за плечи, что у нее безвольно жалко откинулась голова. «Я не понял, что все.
Я люблю тебя, Сережа. А ты? Ты?»
Она качнулась к нему, повторяя: «А ты, ты!» И он, чувствуя, что задыхается, стал сильно, как будто хотел ей сделать больно, целовать ее в губы, в подбородок, в глаза.
«Я хочу тебе объяснить. Да, мой муж был в Москве. Ты знаешь, что с ним случилось?»
«Нет».
«У него неудача с экспедицией. Его отзывали в Москву, а он не ехал. Он боялся встречи с московским начальством. Ему могут больше не дать экспедицию».
«Он воевал?»
«Да, он майор, командовал саперной ротой».
«Ну и любил тебя?»
«На второй месяц сказал, чтобы я не ограничивала его свободу. Потом узнала, что он ездил в районный городок к одной женщине. Я собрала чемоданы и перевелась в другую экспедицию, потом в Москву».
«Не будем говорить об этом». Они помолчали.
«Я только сейчас вспомнила. Знаешь, что он сказал? Сергей декабрист, а наше время не для декабристов».
«Кто это сказал?»
«Уваров. Ты понимаешь, что это значит?»
«То, что сволочь, для меня не открытие. Но он забыл, что наше время не для таких подлецов, как он».
«Он сказал, что ты уже не коммунист, что тебя выгонят из института, Сережа. Но я не хочу верить».
«Если даже со мной что-нибудь случится, я пойду работать шахтером, забойщиком. Я могу носить мешки, грузить вагоны, я все могу. Только бы...»
«Что, Сереж? Только...»
«Я хотел бы, чтобы никто не брал чемодан и не переводился в другую экспедицию».
«Сережа, ты не должен об этом. Ты никогда не думай, что я могу... Я могу бросить все, понимаешь? И пойти с тобой уголь грузить, что угодно. Я не знаю, как это передать, что я чувствую к тебе. Как это передать?»
«Этого не будет. Чтобы ты грузила со мной уголь, этого никогда не будет», — говорил он с нежностью и отчаянием, исступленно обнимая и целуя ее в ледяные губы.
«Ты увидишь, этого никогда не будет».